Thank you. Thank you. через неделю это будет 10 число и 17, если нам разрешат. 17 число, наверное, последняя лекция будет. А зачеты у вас будут, наверное, после 20 чисел, да? С 19 числа. Ну вот, 17 будет последняя лекция. И с 19, как нам назначат зачеты, так они и пройдут. Очень хорошо. Сегодня я вам расскажу тему, которую мы начали обсуждать на прошлом занятии. Это догматические отличия между православием и католицизмом. На следующем занятии речь зайдет о протестантизме, а завершат наш курс часы, отведенные на ислам. Будет лекция, посвященная раннему исламу. Современный ислам, мистический ислам остается за рамками. Просто времени у нас уже на это не останется. Итак, что касается сегодняшней темы. Если не ошибаюсь, мы на прошлом занятии успели с вами обсудить мариологическую догматику. Я начал этот разговор по мариологической догматике и рассказал вам, что в отличие от всех остальных конфессий, в католицизме так называемая богатая мариология, в которой не два догмата, а четыре. Первый о том, что Мария суть Богородица, второй о том, что Мария суть Преснодева, а вот третий чисто католический о непорочном зачатии Девы Марии. Помните, что это такое, надеюсь. Четвертый – о телесном вознесении Девы Марии. И сегодня мы с вами поговорим об остальных католических догматах. Разумеется, речь зайдет о папистских догматах в первую очередь. Папистские догматы. Догматы о Папе Римском. Первый догмат папский – это догмат о главенстве Папы Римского. Согласно этому догмату, Папа Римский является главой абсолютно всех христиан. Даже тех, которые это не признают. История христианства в католическом изложении, я вам, по-моему, рисовал эту табличку, или эту схему. Выглядит так. Иисус Христос, апостол Петр, первый Папа Римский, католическая церковь. И в какой-то момент началось отделение от единой линии католической, каких-то еретических течений. С точки зрения католицизма, единственной правильной церковью на земле христианской является римско-католическая церковь. Все остальные ответвления – это не более чем ересь. И единственная альтернатива для еретиков – это или покаяться и вернуться в лоно Римско-католической церкви, или заключить с католицизмом так называемую унию и стать католиками восточного обряда. То есть, например, православные с точки зрения католицизма, отколовшиеся в 1054 году, могут либо стать полноценными католиками, либо стать униатами, то есть католиками восточного обряда, сохранить всю обрядовость, а вот догматику поменять на католическую. То же самое протестанты.
они могут вернуться в лоно католической церкви или же заключить своеобразную тоже унию с католицизмом, тогда их догматика дополнится католическими догматами, а поскольку в протестантизме обрядовая сторона не столь важна, как в православии, то обряд у них сохранится таким же сокращенным, как они привыкли. Титулование Папы Римского достаточно интересно. Я вам его сейчас воспроизведу. Согласно католическому учению, Папа Римский никто иной, как епископ Рима, ну это вполне очевидно, викарий Господа Христа, то есть заместитель Иисуса Христа, преемник князя апостолов, апостола Петра, верховный первосвященник Вселенской Церкви, вот это и есть догмат о главенстве Папы Римского, он верховный первосвященник всей Вселенской Церкви, патриарх Запада, главные священнослужители на Западе, примас Италии, то есть первенствующий священнослужитель на территории Италии, архиепископ и митрополит провинции Ромашки, суверен, то есть король города-государства Ватикан, раб рабов Божьих. Это официальное титулование Папы Римского, сохраняющееся и поныне. Понятно, что православные отрицают этот догмат, критикуют его и говорят, что уж если бы по первенству, чисто хронологическому первенству, избирать какого-нибудь епископа и называть его первенствующим, нужно было бы не епископа Рима избрать на этот высокий пост, а епископа Антиохии, поскольку апостолы первым рукоположили епископа именно в Антиохии, а не в Риме. Обсуждаться папистский догмат стал достаточно рано, еще в 342 году, то есть между Первым и Вторым Вселенскими соборами, состоялся поместный собор западных диацезов в 342 году в маленьком городе Сардики, где было принято решение о том, что епископ Рима является первенствующим из епископов. Позднее эта догматика была развита на Флорентийском соборе. Это уже Вселенский собор с точки зрения католического счета. 1438-1445 года, Ферраро-Флорентийский собор. И окончательно подтверждена эта догматика была на Первом Ватиканском соборе в 1870 году. Первый Ватиканский собор тоже Вселенский по католическому счету. Второй папистский догмат о безошибочности или непогрешимости Папы Римского. Догмат о непогрешимости Папы Римского. В плохих учебниках он переведен как догмат о безгрешности Папы Римского, это некорректно. Папа, как и любой другой человек, может грешить. Он не Иисус Христос и не Божья Матерь, он грешен. А вот он не погрешаем, то есть его учение верно, если он говорит о церкви, вере и морали. Только по этим трем пунктам Папа Римский не может ошибаться. Во всем остальном может. Как быть, если очередной Папа Римский своими энцикликами или другими документами отменяет точку зрения предыдущих пап? безошибочность распространяется только на слова ныне здравствующего папы. Все очень просто. Все предыдущее он может отменить. Этот догмат... Что? Может, конечно. Папа Римский все может. Он наместник Бога на земле. Второй папистский догмат был признан в 1870 году на Первом Ватиканском соборе. Это вызвало раскол внутри католиков. Появились старокатолики. В основном они проживают на территории Чехии, если не ошибаюсь, в то время. Старокатолики признают всю католическую догматику, но не признают папистские догматы. Они считают, что папы римские уж чересчур многого хотят. Быть и главой всех христиан на земле, и наместником Бога на земле, и безошибочно толковать священное писание. Следующий догмат, о котором стоит поговорить, это догмат о Филиокве. Филиокве – исхождение Духа Святого от Отца и от Сына. Филиокве. Филиокве. В переводе «и от Сына». И от Сына. Согласно католическому учению, Дух Святой исходит и от Отца, и от Сына. В православии Дух Святой исходит и от Отца через Сына. Это такая тонкая богословская разница. Зачем католикам понадобилось реформировать символ веры? Дополнять его филиокве? Дело в том, что в 8 веке на территории Испании стала сильна ересь субординационизма. Разумеется, так они себя не называли. Это позднейшее название – субординационизм. Вот согласно этому самому субординационизму, ипостаси Святой Троицы неравнозначны друг другу. Есть высшие ипостаси, есть низшие ипостаси. Субординация ипостаси. То есть соподчинение. Верхняя ипостась, высшая – это Бог Отец, средняя – Бог Сын, и низшая – Бог Дух Святой. Чтобы уравнять в божественность первую и вторую ипостась Святой Троицы, католики и добавили, будучи католики, тогда еще не разделенная церковь, добавили тезис Филиокве, что Дух Святой исходит одинаково и от Отца, и от Сына. То есть Сын ничем не умален относительно Отца. Он такой же Бог, и Дух Святой от Него точно так же исходит. Подтверждения этого в Писаниях нет. Поэтому православные никогда не учили об исхождении Дух Святого и от Сына. Они говорят, что Дух Святой исходит от Отца через Сына. Сын является проводником для третьей ипостаси. Догмат Филиокве стал обсуждаться на Толедском соборе 569 года, когда только субординационизм появился, 569 год, и тогда предложение о Филиокве уже появились. До православных земель, то есть до восточных диацезов Римской империи, эта новая формула докатилась только к IX веку из Испании. Православные начали критиковать, будущие православные ортодоксы начали критиковать догмат Филиокве в 867 году. Но окончательная догматизация все-таки наступила за несколько лет до раскола. В 1013 году уже все западные диоцезы признали догматику Филиоку. Кстати сказать, Филиоку стало одной из причин раскола. Богословской причиной. Точнее, поводом. Не столько причиной. Причины были религиозно-политического характера. Сколько поводом для раскола стала, в частности, формула Филиока. Следующий догмат – это учение о первородном грехе. Это учение появилось в период заседаний Тридентского собора, 1563 год, середина XVI века. Догмат о дуализме души и тела. Здесь тоже тонкая богословская разница между видением православным и католическим. С точки зрения православных, Бог создал человека в гармонии духовного и телесного начала. И таковая гармония естественным образом поддерживалась, пока человек был праведен. Но после грехопадения баланс духовного и телесного в человеке нарушился, и телесное, разумеется, сразу победило. С точки зрения католицизма, человек был создан в противоборстве духовного и телесного начала. Но пока человек жил в саду Эдемском, в раю, Бог особой благодатью нивелировал этот антагонизм, снимал это противоречие. Но как только человек был изгнан из рая, он впал в свой натуральный статус, природный статус противостояния души и тела, и, разумеется, тело, погруженное в материальную природу, сразу же возобладало над духом. То есть конечное падшее состояние человека описывается и католиками, и протестантами идентично. Телесное подхватило духовное. Однако причины этого католики православные видят в разном. Следующий это догмат о чистилище. Догмат о чистилище. Пургаторию по латыни. Догмат о чистилище. Этот догмат стал обсуждаться на первом и втором Лионских соборах в XIII веке, 1245-1274 года. Позднее он еще раз обсуждался на Ферраро-Флорентийском соборе в 1439 году. И окончательная формула была принята на Тридентском соборе в 1563 году. Догмат о чистилище говорит о том, что существует помимо ада и рая еще некое срединное состояние, состояние временных мук. Конечно, возникает вопрос, где находятся души до второго пришествия Христова и до страшного суда, когда они будут окончательно распределены. Православные говорят так, точно мы не знаем, но, вероятно, они находятся в преддверии ада и рая. Небеса велики, всем места хватит, всем душ. Вот в преддверии ада и рая. Конечно, наиболее святые души, души, скажем, апостолов, находятся у трона Господня. И они вообще не в раю, а где-то превыше даже рая. А рядовые праведники толпятся у закрытых врат рая. Может быть, в раю находятся Авраам, Исаак и Иаков. Есть такая точка зрения, что только эти три праотца, еще ветхозаветных, удостоились чести проживать в раю. Что касается ада, Иисус вывел из ада все души, поскольку все души имеют право на страшный суд. Души сначала рода человеческого, то есть всех людей, в том числе Адама и Еву, Иисус вывел из ада. Кто же в аду сейчас находится? Но только душа Иуды Искариота, предатель. Вот и все. Католицизм воспитан на римском праве. И с точки зрения католицизма, грешник не только нарушает какой-то духовный закон, он нарушает, то есть портит себе жизнь или ближайшему своему окружению. Он нарушает общий божественный космический закон. Он является преступником в глазах Божьих, поскольку нарушает закон божественного домостроения, то есть самой экономии божественного домостроения. И каждый грешник, помимо личного раскаяния, то есть сожаления в содеянном, должен понести заслуженную кару и возместить Богу нанесенный ущерб. Если человек жив, то нанесенный ущерб достаточно просто возместить. Нужно загладить греховные поступки добродетельные. И существует какой-то эквивалент. Согрешил, покайся, загладь свою вину, соверши несколько добрых поступков. В зависимости от того, конечно, каким грехом человек обременен. А если человек уже скончался и загладить свою вину добрыми делами не может, тогда только один выход. Он должен понести от Бога наказание. Но это наказание временное. И с точки зрения католицизма, верный католик или же униат, и только они, поскольку они не еретики, только католикам и униатам открыты двери чистилища. Чистилище – это место, где души мучаются адскими муками, но временно. И после окончания пребывания в этом узилище они будут допущены в рай. Помилованы Богом и допущены в рай. Отсидят свое, судимость будет погашена, и они будут допущены в рай. Однако это касается, повторяю, только католиков и примкнувших к ним униатов. Протестанты всех деноминаций, православные, монофизиты – это все не раскаявшиеся еретики. И чистилище для них будет закрыто. У них только одна альтернатива с точки зрения католицизма – попасть в ад. Другое дело, что в аду праведные могут проживать, не мучаясь. В католицизме есть учение о верхнем круге ада, о так называемом лимбусе. В этом верхнем круге ада нет мучений. И там будут существовать вечно души праведников инославных и иноверных. То есть если по какой-то причине свет Христов не просветил народы Африки или народы Дальнего Севера, или народы Океании, ведь эти народы не виноваты, да? Что они не христиане, потому что и проповедники туда еще не дошли, в какой-то период. Но, разумеется, все эти народы, живя на земле, творили и добрые, и злые дела. Так вот, закоренелые грешники попадут в полноценный ад, а праведники будут награждены тем, что будут находиться в лимбусе. В православии такой дифференциации нет. С точки зрения православных, раз свет Христов какие-то народы не просветил, народы в этом категорически не виноваты. И каких-нибудь чукчей 15 века нельзя винить в том, что они не христиане и чего-то там нагрешили. На них распространялись в это время совсем другие нравственные законы, если и распространялись. Учение о чистилище неразрывно связано в католицизме с учением об индульгенциях. Может быть, вы еще, обучаясь в средней школе, читали что-то о католицизме, о Ватикане, об инквизиции и об индульгенции. Вполне возможно, что у вас сложилось впечатление, что индульгенция – это покупка церковного прощения. Это ошибочная точка зрения. Покаяние за деньги. Опять-таки, учение об индульгенциях нужно рассматривать с юридическим уклоном. Повторяю, с точки зрения католика, Бог ожидает не только личного раскаяния от человека, но и возмещения ущерба. Бог прощает человека, если тот раскаялся. И этого достаточно в православии. А в католицизме недостаточно. Нужно возместить ущерб. Чем ущерб можно возместить? Добрыми делами. А если добрые дела уже некогда совершать? Ну, например, умирает грешник, кается в своих грехах, а времени на совершение добрых дел уже не имеет. Вот в таком случае он может купить чужие добрые дела. И бумагой, подтверждающей сделку купли-продажи таких чужих добрых дел, является как раз индульгенция. В католицизме возникло учение о существовании сокровищницы сверхдолжных заслуг святых. Попросту говоря, где-то на небесах есть депозит, куда складываются все лишние добрые дела. Идея очень простая. Христос слишком много крови пролил, достаточно было каплю пролить, чтобы искупить мир, а Христос на кресте значительно больше пролил. Вот вся лишняя кровь Христова, она не пропала в туне, она попала в эту сокровищницу сверхдолжных заслуг святых. Богоматерь, святая женщина, праведница, страдала на земле из-за того, что ее сына, ни в чем не повинного, казнили. Все эти невинные страдания Божьей Матери также попали в сокровищницу сверхдолжных заслуг святых. Первомученики христианские жизнь свою отдали за Христа, и их кровь также попала в сокровищницу сверхдолжных заслуг. Святые первых веков, еще до разделения церквей, монахи, слишком много сделали добрых дел, они практически не грешили, много каялись, молились и постились, и вот все их лишние заслуги, они опять-таки попали в сокровищницу сверхдолжных заслуг. Получается, что эта сокровищница неисчерпаема. Там вся кровь Христова, все слезы Божьей Матери, все труды праведников первых веков. Кто единолично может распоряжаться этой сокровищницей? Ну, разумеется, Папа Римский, наместник Бога на земле. И Папа Римский имеет право черпать из этой сокровищницы и раздавать кому угодно. Но Папа Римский не так прост, да, и раздавать, дарить он не собирается. Он продает эти добрые дела
меняя их на определенный, да, денежный эквивалент. Поскольку эти деньги необходимы были Ватикану, церкви всегда деньги нужны для общения со светскими властями, для поддержания своей собственной административной машины, для покупки новых земель, для строительства новых храмов, для организации крестовых походов и прочее, прочее. И католики изобрели совершенно гениальный способ выкачки средств у граждан под благовидным предлогом. Индульгенции приобретались на время. И чем дольше срок действия индульгенции, тем она дороже. Можно было купить индульгенцию на день, на неделю, на месяц, на год, на несколько лет. Были случаи даже приобретения индульгенции на длительные сроки, значительно превышающие срок жизни одного человека. Там, если не ошибаюсь, на 250 лет. Вот примерно такой срок покупки одним человеком индульгенции. Индульгенция не наследуется, является, как если бы мы говорили современным языком, именной бумагой на предъявителя, и поэтому душа владельца индульгенции предъявляет эту индульгенцию, ну, некой высшей церковной иерархии, апостолу Петру, там, кому она понадобится. Вот. Не на предъявителя, как раз именно именной ценной бумагой. То есть не держатель индульгенции, а владелец индульгенции, только он имеет право пользоваться теми добрыми делами, которые выкуплены согласно этой индульгенции. Зачем покупалась индульгенция на большие сроки? Человек понимал, что, скорее всего, он слишком грешен, чтобы его сразу впустили в рай, и ему назначат какие-то сроки в чистилище. Однако он хочет заранее скостить себе срок, и поэтому выкупает часть своего срока в чистилище с помощью индульгенции. Вот и все. Купит он индульгенцию на 250 лет, проживет лет 50, у него еще 200 лет в запасе. Назначит ему мучиться лет 500, а у него уже 200 выкуплено. Так что по такой простонародной католической вере оказывается, что мучиться ему будет не так долго. Ну, а церковные власти всячески поддерживали такое отношение к индульгенциям и активно их продавали.
А в настоящее время?
Нет, в настоящее время индульгенции не продаются. Критика индульгенции началась в эпоху протестантизма в XVI веке. И в конце концов католическая церковь была вынуждена признать пагубность этой практики. С 19 века индульгенции не продаются. И до наших дней дошла лишь практика наградной, так называемой полной индульгенции, которую не покупают. Это своеобразная награда, что-то вроде, не знаю, Нобелевской премии. То есть католики решают, высшее руководство католической церкви решает, что данного человека, ну какого-нибудь знаменитого теолога, можно наградить этой индульгенцией. Я не знаю, кто был награжден в 20 веке полной индульгенцией. Наверное, такие лица были. Смысл такой. Такой человек сделал для католицизма так много позитивного, что уж точно все его грехи покрыты добрыми делами. И вот в знак признания церкви его заслуг ему даруется какой-то памятный подарок. Это или драгоценное распятие, или икона, или Библия в шикарном переплете. То есть это никакая не хартия, не купон, а именно драгоценный подарок, который является собой символ вот этой награды, полной индульгенции. Считается, что человек, даже мелко греша, может не заботиться о совершении каких-то дополнительных добрых дел. Он уже столько хорошего сделал, что, повторяю,
точно искупил любой свой грех. Ну, конечно, если он ведет более-менее праведную жизнь и не совершает какие-то непоправимые поступки, никого там не убивает и прочее, прочее. Учение о сокровищнице сверхдолжных дел появилось в XIII веке и развивал его, скажем, Гуго Сеншерский, а позднее Климент VI. И в 1343 году вышла его, если не ошибаюсь, энциклика, посвященная практике индульгенции. Дальше можно разобрать некоторые обрядовые отличия католицизма и православия. Обряды. Ну, во-первых, причастие под одним или двумя видами. Православные, как вы знаете, причащаются из одной чаши, в которой находится разведенное водой вино, и в этой же чаше находятся частицы просфор, особого освященного хлеба. Вот смесью хлеба и вина причащаются все миряне. Священнослужители в алтаре причащаются отдельно, хлебом и вином. Католики совершают литургию не на квасном хлебе, а на опресноках, на пресных таких печеницах, которые называются обладки или гостии. Эти обладки или гости заранее обмакиваются в вино и высушиваются. И вот в таком сухом виде подаются причастникам. Католиков Чехии такая практика в свое время смутила, и появилось движение каликстинцев, чашников, которые требовали, чтобы их причащали, как православных, из потира, из чаши, под двумя видами, и хлеба, и вина. Поскольку получается, что католики причащают только под одним видом, под видом хлеба. То есть телом Христовым причащают, а кровью Христовой не причащают. Надо сказать, что каликстинцам, чашникам, Ватикан разрешил причащаться из чаши, они добились своего. Но, что интересно, вплоть до 10-го, даже 11 века обе формы причастия на Западе сосуществовали. И в разных епископиях каждый настоятель решал по своему усмотрению, как он будет вести литургию. Причащать ли своих прихожан из чаши или же обладками гостей. Тридентский собор 1563 года установил окончательное требование причащать мирян-католиков обладками. 1563. И пересмотрено это было решение только в 1917 году. В 1917 году католический кодекс по каноническому праву подтвердил причастие под одним видом, с некоторыми оговорками. И эти оговорки были использованы в 1963 году на Втором Ватиканском соборе. Второй Ватиканский собор вновь ввел практику ранней церкви. То есть в случае каких-то конфликтов священнослужитель с ведома властей может причащать своих прихожан из потира. Может. Правда, пока что на такой шаг ни одна католическая община не пошла. И еще одно отличие. Это пресловутый целибат, то есть безбрачие духовенства. В древней церкви не было строгого запрета на замещение священных должностей исключительно монашествующим. Скажем, большинство апостолов от 12 как минимум, то есть 12 ближайших учеников Иисуса Христа, действительно оставили свои семьи и или же просто не были женатыми людьми. Ну, как скажем, Иоанн Богослов, он был мальчиком, когда его Иисус призвал следовать за собой. А апостол Петр был женатым человеком. Он стал апостолом в весьма зрелом возрасте, после 40, и, разумеется, у него были и жены, и дети. Соответственно, церковь не запрещала женатым людям священнодействовать. Однако налагала определенные ограничения. Эти ограничения появились не сразу, а только в эпоху 2-3 века, то есть в период гонений на христиан. Понятно, что если христианин семейный человек, гонения скажутся не только на нем лично, но и на его семье. И священнослужителю намного выгоднее быть безбрачником, чтобы в случае казни не подвергнуть репрессиям своих ближних. Поэтому в римской общине сложилась традиция, согласно которой священнослужители желательно должны дать обет целибата, то есть обет безбрачия. Это не значит, что такое лицо становится автоматически монахом. Нет. Монах дает 3 обета. Любой монах и поныне, и православный, и католический дает 3 обета. Обет безбрачия, обет послушания церковным властям и обет нестяжательства. Извините, пожалуйста. Да, слушаю. Да. Нет, потому что у меня сейчас лекция, но я вас слушаю. Это какой будет поток? Первый курс, да? Да, хорошо. Хорошо. Так вот, повторяю, монашествующие обязаны дать все 3 обета. И безбрачие, и нестяжательство, и послушание. Понятно, что лицам, давшим только один обет целибата, обычно не приходило в голову, скажем, непослушание. Но от них такой обет не требовался. Что касается нестяжательства. Монашествующие имели право заниматься рукоделием и продавать или менять плоды своего труда на предметы первой необходимости. Ну, скажем, среди монахов было много грамотных людей. Они занимались переписью книг и жили на те деньги, которые им приносил этот труд. Труд это был очень тяжелый, но благородный. Более того, в монастырях существовали специальные скриптории, то есть библиотеки с комнатами для переписчиков, поскольку до изобретения печатного станка книги могли распространяться только в рукописном варианте. А вот торговать монахи имели право только с ведома Ватикана. И, разумеется, они вели своеобразную торговлю. Ну, например, индульгенции. Весьма доходной статьей было перенесение реликвий из селения в селение. То есть частицы мощей укладывались в специальные ковчежцы, мощевики. И вот с такими мощевиками странствующие монахи путешествовали из города в город, где просили милостыню и демонстрировали эти самые мощи. В конце концов, это привело к появлению в церковной среде огромного количества поддельных мощей. Ну, как все, что пользуется спросом, в конце концов, обрастает массой подделок, точно так же и в церковной среде, не исключение. Остались в истории рассказы о существовании трех голов Иоанна Крестителя и прочее, прочее. Какие-то малозначимые детали, вы уж меня простите, времени мало, я не раскрываю. Ну, например, разница облачений, скажем, православного священнослужителя и католического. По большому счету, никаких серьезных разниц здесь нет. Или практика иконописи, строительства культового сооружения, будь то храм или часов. Здесь целибат, в чем разница? В православии нет целибата. В православии есть два статуса священнослужителей. Или это женатый человек, или это монашествующий. То есть он должен дать все три обета. Высшие церковные должности и в католицизме, и в православии ныне открыты только монашествующим. То есть занять место епископа, архиепископа или митрополита, если говорим о православии, патриарха, папы римского, может только монашествующий. А? Развлечение белого и черного? Белое духовенство – это женатое духовенство, а черное – монашествующее. Погромче, если можно. Для рядового священника является, если он остается на приходе. А если он монашествующий, то наличие жены – это скорее будет препятствием. Правда, это препятствие устранимо, можно развестись. Однако здесь не все так просто. Например, если какой-нибудь священник, женатый, да, имеющий жену и детей, решает принять монашество, он должен дождаться совершеннолетия своих детей и договориться с женой о добровольном вступлении в монашеское братство и сестричество. То есть жена уходит в монахини, а муж уходит в монахи. Вот, если это возможно, тогда человек может принять монашество, не нарушая церковных канонов. Если священнослужитель овдовел, он тоже может принять монашество, как вдовствующий священник может принять монашество. Или же жениться вторым браком на вдове или разведенной. То есть, опять-таки, на женщине второбрачнице он может жениться. Что касается, кстати, католических новшеств, которые появились в 20 веке. Из-за того, что очень многие молодые люди не соглашались принимать сан, поскольку это налагало обязанность принять обет целибата, католики решили пойти на уступки. И ныне только диаконам, не пресвитерам, а именно диаконам, низшему духовенству, разрешено в католицизме быть женатыми первым браком. Точно так же, как в православии. Это решение было принято в 1963 году на Втором Ватиканском соборе. Католические диаконы могут оказаться женатыми людьми. Но если они хотят продолжать рост по иерархической лестнице церковной, они обязаны принять обет целибата или же монашества. Время у нас еще есть. Я начну разговор о протестантизме, поскольку протестантизм в частности протестовал против практики индульгенции и против монашества. Завершим мы разговор о протестантизме в следующий раз. Итак, протестантизм – это третья, ну, или хронологически четвертая христианская конфессия. Первая христианская конфессия, самостоятельно выделившаяся, 451 год до Халкидониты. Вторая и третья – это православные католики. И от католицизма в XVI веке отделились протестанты. Первыми отделились в 451 году, то есть в V веке, до Халкидониты. Я о них немного говорил. Ну, или монофизиты, не совсем корректное слово, но, может быть, вам оно поможет при чтении литературы. Разговор о протестантизме нужно начинать не с Мартина Лютера, не с 1517 года, а с предреформации. Ее почему-то всегда забывают. Дело в том, что задолго до Мартина Лютера все протестантские тезисы были уже озвучены. И не в Германии, а в Англии. Это движение Лоллардов, во главе которого стоял некий Джон Уиклиф. Джон Уиклиф, собственно, и стал предтечей реформации. Годы жизни Джона Уиклифа 1330-1384. Он был католическим священником, проживал на территории Англии и был профессором теологии Оксфордского университета. Он не хотел создавать новую конфессию религиозную. Он видел изнутри недостатки католического устройства и хотел реформировать католическую церковь. Разумеется, ему никто не дал это сделать. Против чего выступал Джон Уиклиф? Против нечестивых правителей, которые угнетают народ. Против монастырских богатств, якобы нищенствующих католических орденов. Он полагал, что Писание – единственный авторитет для верующего человека. Не слова Папы Римского, не слова святых отцов, а только Писание. То есть не священное предание, а только священное Писание – единственный авторитет. Соло скриптура, только Писание. В 1378 году Уиклиф опубликовал специальный труд «Истина Священного Писания». И он начал переводить Библию на английский язык, на староанглийский язык. Дело в том, что католики
полагали, что рядовым мирянам не стоит знакомиться с библейским текстом, даже если эти миряне грамотны. Библия распространялась только на трех языках. На иврите, если это Ветхий Завет, на греческом, перевод Септуагинты, и на латыни. Эти три языка считались священными, поскольку именно на этих языках Понтий Пилат озвучил вину Иисуса Христа. Католики крайне негативно относились ко всем попыткам перевода библейского текста на национальные языки, поскольку они бы тогда лишились особого права и привилегии толкования библейского текста. Если каждому грамотею библейский текст окажется доступен на его родном языке, каждый будет его читать и понимать по-своему. Вот этого католики боялись и старались не допустить. Поэтому Библия в церкви читалась на латыни, а рядовые немцы или рядовые французы, рядовые итальянцы, рядовые испанцы ничего не понимали в прочтенных фрагментах. Но зато потом эти фрагменты священникам проповеди толковались. И все прихожане должны были удовлетворяться только сказанными священником словами. Уиклиф решил в корне переломить ситуацию. Он решил перевести Библию на английский язык и распространять ее в среде верующих. В одиночку ему не удалось перевести такой колоссальный объем текстов, он скончался, не успев завершить свой труд. Однако прецедент состоялся, то есть несколько важнейших переводов вышли. Хотя не текст Джона Уиклифа окончательно стал официальным переводом Библии на английский язык. Потом появилась так называемая Библия короля Якова при Якове I, это, если не ошибаюсь, 17 век. Уиклиф выступал против всевластия папы, против папизма. В 1379 году вышел его политический памфлет «Власть папы», где он заявил, что папа во всем не следующий за Христом антихрист, то есть папа, торгующий индульгенциями, папа, стремящийся к наживе, папа, угнетающий паству. Это антихрист. Выступил Уиклиф и против присуществления святых даров. Согласно его богословской концепции, во время литургии освященные хлеб и вино не становятся плотью и кровью Христовой. Четвертый Латеранский собор, это, если не ошибаюсь, 13 век, да, 4-й Лутеранский собор 1215 года, он провозгласил догмат трансубстанции, то есть перехода качественного состояния хлеба и вина во время освящения в плоть и кровь Христову. Но плоть и кровь Христова преподается причащающимся под видом хлеба и вина. Хлеб и вино становятся плотью и кровью Христовыми, однако же сохраняют видимость хлеба и вина. Это позиция католического собора, 4-го Латеранского собора, и она сохраняется поныне. Джон Уикли учил о другом. Он говорил, что хлеб и вино никак не могут стать плотью и кровью Христовыми, даже после освящения, во время литургии. Но в них, подобно душе в теле, поселяется духовная субстанция тела и крови Христовых. Только духовно плоть и кровь Христовы присутствуют в освященном хлебе и вине, в святых дарах. А отождествлять хлеб и вино с плотью и кровью Христовыми нельзя. Ну, кстати, весьма здравая концепция, и в принципе, я не знаю, почему верующие всех конфессий не взяли ее на вооружение. У Джона Уиклифа были свои ученики, они назывались лолларды, тихо молящиеся.
это священнослужители, которые, борясь с жадностью католических прелатов, добровольно обрекали себя на бедность. Они проповедовали в бедных кварталах, за минимальные деньги совершали необходимые требы и проповедовали в основном на кладбищах, отпевая людей из небогатых сословий, которые не могли заплатить за пышные похороны. Прозвали их тихомолящимися за то, что они, во-первых, тихо молились и тихо говорили. А проповедовали они тихим голосом, чтобы их не услышали со стороны. Проповедовали только в узкой среде бедноты. И проповедовали они, собственно говоря, взгляды своего главы Джона Уиклифа. Уиклиф в конце своей жизни был отлучен от церкви. Он лишился всех званий. Ему запретили преподавать в Оксфорде, и его книгу «45 тезисов» католики поместили в список запрещенных книг. Однако эти 45 тезисов Уиклифа, многие из которых я вам сегодня уже перечислил, стали в латинском переводе, они распространялись и по-английски, и по-латыни. В латинском переводе они стали известны на континенте, поскольку профессуры разных средневековых и университетов нового времени общалась на латыни. Латынь был языком ученых, языком международного общения. Тезисы на латыни стали известны в Чехии. И те же самые требования были выдвинуты к Ватикану другим профессором уже Пражского университета, не Оксфорда, а Пражского университета, Яном Гусом. Движение гуситов также относится к предреформации. Я не буду повторять, какие именно требования Ян Гус выдвинул, потому что это те же самые требования, что и у Джона Уиклифа. Но помимо уже озвученного, Ян Гус как раз потребовал право причастия под двумя видами, под видом и хлеба, и вина для всех, и монашествующих, и мирян. Поэтому сторонники Яна Гуса назывались гуситами и каликстинцами, чашниками. И у них на знамени был потир, чаша, знак того, что они требуют причастия, похожего на православных. Ян Гус, годы его жизни 1369-1415, был обманным путем арестован. Ему предложили приехать для публичного диспута, где он должен был отстаивать свою богословскую позицию. Но когда Ян Гус прибыл, если не ошибаюсь, в Ватикан его пригласили, но когда Ян Гус прибыл в Италию из Чехии, его просто арестовали и предали суду инквизиции. В результате он был сожжен по приговору Констанцского суда в 1415 году. На этом же Констанцком суде были объявлены еретическими 45 тезисов Джона Уиклифа. Невинная смерть Яна Гуса всколыхнула гуситов в Чехии, причем их требования стали носить и политический характер, и выделилось радикальное течение в гусизме, называемые табориты, табориты, от местечка Табор или Фавор, табориты. Табориты потребовали от Ватикана уже невозможного, не только каких-то обрядовых привилегий, но и политических. И Ватикан предпринял против таборитов несколько малых крестовых походов. В конце концов, эти малые крестовые походы увенчались успехом. Табориты потерпели
поражение. С гуситами Ватикан договорился, и гуситы получили право причащаться под двумя видами. И это оказалось единственное завоевание гуситов. То есть больше никаких привилегий, ни о какой реформе церкви речь не шла. И на какое-то время, на 100 лет, идеи реформации, то есть реформы католической церкви, оказались невостребованы. И только в 1517 году, в начале 16 века, в 1517 году, идея реформатства вновь завладела, идеи реформации вновь завладели умами богословов. Но уже не в Англии и не в Чехии, а в Германии. И вот об этом мы поговорим на следующей лекции. Сегодня все.
Чтобы человек сам подошел и спросил, я ему скажу, какие книги или на глава.